Я рад приветствовать всех собравшихся здесь именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слава Богу за то, что можем сегодня быть здесь, на этом месте, и можем вместе молиться, вместе прославлять Бога нашего. Давайте продолжим это собрание, помолимся, поблагодарим Его за все. Господь и Бог наш, мы склонились перед Тобою, Господи, сегодня в это утро вместе со всеми Твоими людьми, Господи, которые воскресное утро прославляют Тебя, Господь, по всему лицу земли. Для Тебя нет, Господи, национальностей, разницы языков, Господи. Боже, у Тебя нет лицеприятия, Ты принимаешь каждого, Господи, каждого приходящего к Тебе. Ты сказал, что любого, кто к Тебе приходит, Ты вон не прогонишь. Господи, мы благодарны Тебе за то, что сегодня можем, Господи, быть в Твоем присутствии, потому что это огромное благо для человека, Господи, которого когда-то лишился человек, Боже, в Эдемском саду, и которое Ты возвратил нам через жертву Иисуса Христа. И сегодня, Господи, стоя в присутствии, Господь, Твоем, Господь, стоя перед престолом Твоей благодати, как написано, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что можем иметь общение с Тобою, Господи. Мы можем, Господи, слышать Твой голос через слова Священного Писания. Мы можем слышать Твой голос в нашем духе, Господи, в нашем сердце. Мы можем, Господи, слышать Твой голос в наших братьях и сестрах, Господи. Мы можем, Господи, видеть Твои чудесные дела за то, что Ты открываешь нам глаза на Твой удивительный мир, который Ты создал, который Ты, Господь, поддерживаешь любовью Твоей и который, Господи, Ты однажды изменишь Твоей славой. Господь, мы благодарны Тебе, Боже, за эту возможность осознавать все это, Господи, и верить, Господи, видя невидимое, потому что вера, Господь, это то, что когда мы верим в невидимое, Господи. И мы, Господи, имеем, Господь, такую возможность верить Тебе, потому что Ты никогда нас не подводил. Отче Святый, все слова Твои сбываются, все слова Твои истинные и верны. Они на самом деле да и аминь. Господи, и мы можем, Господи, вновь и вновь убеждаться в том, в истине Твоих слов, Господи, в твердости Твоих обещаний, в решимости Твоих намерений, Господи. И мы благодарны Тебе за то, что в этот день, Господи, мы можем быть вместе и прославлять Тебя, и благодарить Тебя за Твою любовь, за Твою заботу, за Твою славу, Господи, за Твою милость, за Твою благодать. И мы прославляем Тебя, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Аллилуйя! Слава нашему Господу! Приветствую церковь и всех, кто здесь собрался во имя нашего Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя, потому что Он один нас спасает, и Он один есть тот истинный путь, которым мы идем и идут наши дети. Поэтому то наставление, которое мы принимаем в этом собрании от старших, это наставление, я думаю, будет благословением для каждого человека, который ищет Господа, который ищет Его путей, который старается сохранить свой сосуд в чести для вот этого, может быть, высокого употребления. Не низкого употребления, а высокого. Есть такие слова в Писании. И одно из наставлений апостола Павла молодому служителю Тимофею, хочу зачитать один стих. Это касается юношей. У нас много юношей есть, много девиц есть. У нас дети растут, внуки растут. Поэтому они нуждаются в наставлении. Нуждаются в том, чтобы идти правильно по этой жизни. Потому что желаний есть много у молодого человека. И сегодня мир не просто предлагает эти какие-то желания не Божьи, но он настойчиво как бы заставляет принимать те желания, которые не Божьи. Поэтому Павел в наставлении к Тимофею, во втором послании апостола Павла к Тимофею, он говорит в 22 стихе: «Юношеских похотей убегай, а держись правды, любви, веры, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Господь желает, чтобы чистые сердца были у всех нас, начиная от этих маленьких, которые здесь стоят, и заканчивая старцами и старицами. которые могут наставить в любой момент, когда общаются с молодыми семьями, когда общаются с детьми. Поэтому вот для юношей конкретное такое пожелание. Другой современный перевод говорит: «Убегай от желаний молодости». Потому что все мы были молодыми, и все мы знаем, какие желания есть у молодых. Поэтому пусть Господь направит сердца молодых наших парней, девушек, к тому, чтобы соблюдать свой сосуд перед Господом в чистоте, в святости. И вот держась, действительно держась вот этой правды, веры и любви. Потому что правда, вера, любовь, она приходит только от Господа, только от общения с Ним, только от личного знакомства с нашим Спасителем, Господом Иисусом Христом. Поэтому пусть Господь благословит наших детей, наших парней, девушек. Давайте мы помолимся и благословим. Попросим благословения Господне. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, что мы видим этих детей в этом собрании. Мы видим, Господь, что они слышат Слово Твое с раннего детства, и мы очень благодарим Тебя за это, потому что не у всех была такая возможность, не всем было дано такое право иметь Слово Божье с детства. Поэтому пусть это Слово, которое читается здесь в собрании, пусть это Слово, которое читается в воскресной школе, пусть эти наставления, которые мы можем дать в любви своим меньшим братьям и сестрам, они будут как тот хлеб, который приходит с небес. Потому что этот хлеб, который дарует Господь, он дает жизнь вечную. Поэтому просим, Господь, благослови этих детей, этих подростков, чтобы они слышали Слово, принимали Тебя и принимали это Слово как необходимое для жизни, для сегодняшней и для будущей. Во имя Иисуса. Аминь.
Шалом алейхим, возлюбленная церковь, братья и сестры, народ святой, царственное священство. Я сегодня хочу поделиться некоторыми новостями. Андрюш, включи, пожалуйста, одну из них.
свеча на столе, на ладонях Всевышнего Бога. Чем ярче гореть на земле, тем светлее и короче дорога. Чем ярче гореть на земле, тем светлее и короче дорога.
Вот, братья и сестры, кто не знал, наша сестра совсем недавно была с нами, 3 месяца где-то назад. Это вот фотографии лагеря, в лагере семейном. Посещала наше домашнее собрание, мы были в общении. И она больше уже не будет сидеть на своем привычном месте, не будет посещать домашние собрания. Но это не трагедия для нас. Конечно, потеря, хотелось бы, чтобы... Она была моложе, без болезней, и как она служила раньше, она вкусно пекла пирожки, она была поваром, всегда служила в лагере. Конечно, хотелось бы, чтобы вернуть эти молодые годы, чтобы она могла служить. Но наша хижина, земной наш дом, со дня на день тлеет, приходит в негодность. Если эти каменные здания или деревянные можно поправить, то Господь так сделал, что ту хижину, которую дал человеку, где обитает дух человека, поправить невозможно. Еще некоторые новости. В Индонезии были убиты 8 христианских пасторов, которые долгое время были заключены в тюрьме. Перед расстрелом христиане продолжали поклоняться и славить Бога, воспевая песни «Слав душа Господа» и «Удивительная благодать». Во время казни они отказались от повязки, решив смотреть прямо в глаза палачей. «От этого дух захватывал», — рассказывает некая Вега. «Я впервые была свидетелем такого зрелища. Никогда не встречала людей, так сильно жаждущих встретиться с Богом». Еще одна новость. В крупнейшей афроамериканской церкви «Эммануил», штат Южная Каролина, неизвестный белый мужчина начал стрельбу во время молитвенного собрания. Жертвами стали 9 человек. Среди жертв стрельбы оказался и пастор церкви, и член сената. Еще следующее. Более 8 тысяч христиан Нигерии убито. Более 70% молитвенных домов разрушено. В стране постоянно похищают людей. Следующая новость. Потрясла весь мир, кто услышал. В колледже в штате Орегон были убиты 10 и ранены не менее 20 человек. Стрельбу устроил 26-летний местный житель. Его нашли, знают, как звать. Он не был студентом, а просто жил неподалеку. И Павел Кобзарь на своей странице в Фейсбуке так сообщает. 1 октября в 10 часов утра трагедия нагрянула в колледж недалеко от Портленда, штат Орегон, с более чем 13 тысяч студентов. Согласно сообщениям CNN, молодой человек, вошедший в класс и выстрелив профессора, стал спрашивать студентов о их религиозной принадлежности. Тем, кто отвечал, что они христиане, он выпускал пулю в голову со словами: «Через несколько секунд ты увидишь Иисуса». И переходил к следующему. Студенты видели, что происходило с тем, кто исповедовал Христа, но продолжали отвечать твердо. Это ведь современные герои, пострадавшие за имя Христа. Им никто не сказал, что будет тест на веру. У них не было времени подготовиться. Им не дали права на звонок родителям или пастору. Проверка была внезапной. Они оказались теми, кем они были в жизни. Скорбь и сочувствие семьям погибших, а для меня, пишет он, остался вопрос, что я или мой сын ответили бы злодею с оружием, направленным в мою голову, на вопрос, веришь ли ты в Христа? Почему я об этом говорю сегодня? Потому что мудрый экклесиаст говорит, В 7 главе со 2 стиха. «Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья». Мы, люди, по-разному относимся к смерти. Одни размышляют, готовятся, другие говорят: «Я не хочу об этом думать». Но избежать никто не сможет. Никто. И нет такой гарантии, что все мы доживем до определенных лет, пенсию получим там еще 80, до 80 или до 90 лет. Я хочу обратиться к молодежи, ко всем, что это очень ответственный вопрос встречи со смертью. Потому что она может прийти в тот час, когда ее совсем не ожидаешь. Вроде только начал жить, заболел и умер. Мы знаем, из Писания была наша сестра Тавифа. Мы встретим ее на небесах, если не ослабеем в вере. Она занемогла и умерла. И была благословенной. Она шила рубашки. Наверное, ателье тогда раньше, может быть, не сильно были, как сказать, распространены. То это была благословенная сестра. И, возможно, она еще была, наверное, молодой. Я не знаю. Но послали за Петром и сказали, и призвали Петра. Он помолился, и Господь воскресил снова Тавифу. Но через некоторое время она, конечно, все равно умерла. Так вот, такой вопрос каждому из нас. Когда придет вот этот день, который пришел в жизни вот этих молодых людей, учащихся в колледже? Может быть, это был христианский колледж, я не знаю, но они выразили открыто свою веру во Христа. Возможно, они думали, что закончат колледж, приобретут какие-то дипломы, будут работать и доживут, может быть, до старости. Но пришел день, когда Господь допустил, потому что Господь говорит: «Без моего ведома два воробья, которые летают, не упадут на землю, а у вас все волосы на голове сочтены». Пришел день, когда в жизнь вот этих студентов, которые доказали свою веру, хотя проверка была внезапной, они оказались теми, кем они были в жизни. Это может прийти и в нашу жизнь, также внезапно. И не будет возможности позвонить пастору, посоветоваться, что мне сказать в этом случае, или как мне поступить тут, что делать. Поэтому мы должны быть готовы уже сегодня. И когда человек готов к встрече с Господом каждый день, то ему, конечно, живется радостно, весело, потому что апостол Павел говорит: «Жизнь для меня Христос, а смерть – приобретение. Я не боюсь умереть». Так не побоялись умереть вот эти молодые люди. А вот люди, не знающие Бога, чего только не придумывают. Я специально открыл в интернете, задал такой вопрос: как правильно умереть? И там чего только не советуют. Много советов. Я не могу рассказать, я посмотрел, что много советов разных. Но есть один только правильный совет, что пока живой человек, нужно встретиться с Господом, покаяться в своих грехах, получить удостоверение Духа Святого, что Он назвал тебя сыном или дочерью, и жить спокойно. И когда придет день встречи с Господом, перехода, день перехода из этой временной земной жизни в вечность духовную, человек, знающий Господа, он скажет: «Слава тебе, Господь, я наконец-то разрешаюсь от этого бренного тела, наконец-то ты освобождаешь». Мы должны понять, что ничто, как я говорил, не происходит без воли Господа. И если вот в жизни Александры случилось такое, она поехала в Вильнюс, и нужно было ей там сходить к врачу и сделать укол, потому что у нее много было, как сказать, неисправностей в ее хижине земной. И, может быть, этот укол помог бы ей дальнейшего какого-то существования на некоторое время, потому что ей уже 72 года, это не начало жизни. Но случилось так, что она занемогла, и родственники вызвали скорую, и она попала в реанимацию. Ее подключили к аппаратам, которые усугубили, я скажу, усугубили ее дальнейшее существование уже здесь, на этой земле. И я сделал вывод, что бывает, наверное, что врачи и благословением, но бывает такое, что они усугубляют переход человека с этой временной земной жизни в вечность духовную. Они подключили аппараты, она лежала. И кто был на похоронах, тот слышал, как свидетельствовал племянник. Чтобы не повыдергивать датчики, она была привязана, и руки, и ноги. И, естественно, большее время она была, ну, как снотворная, давали ей снотворное. Но когда она приходила в себя, в первое время приходила в себя, она давала знать, что «заберите меня отсюда, я хочу домой, я хочу домой». Она понимала, что, забрав ее оттуда, она не сможет дальше там дышать, потому что ей сделали операцию и в легкие вставили трубку, которая откачивала жидкость. Но ей было уже не в сладость там лежать. И знаете, я посещал, по милости Господней, мы с Галиной Ионовной, нашей сестрой, ездили как раз в это время. И мы посетили, мы посмотрели. Конечно, незавидное положение у нашей сестры было. И все равно врачи не смогли продлить ей на десятки лет. Месяц она, наверное, была в таком состоянии. Три недели, и в конце концов она предстала перед Господом. Как правильно хоронить? Как правильно хоронить? Тут люди неверующие, они суетятся, там это положить, это не положить, это вот так выносить или туда ставить крест или сюда. И к сожалению, кто-то из христиан посоветовал, что раз она была верующей, нужно Библию ей положить. Библию положите в гроб. К сожалению, братья и сестры, я не знаю, кто-то дал такой совет, он сказал, из ваших кто-то посоветовал, он прибежал домой. Вот сестра Капитолина свидетель того, что он там, где Библия, а зачем? А надо, вот там посоветовали, в гроб надо положить. Но я хочу сказать, дорогие мои, умершему человеку дух, который оставил тело, уже ничем не поможешь, уже ему там... Клади туда в гроб, не клади, ничего уже. Дух человека, оставивший тело, представший перед Богом, он уже ничем не изменишь на решение Бога. Почему? Потому что на решение Бога не повлияешь, потому что он только узаконит то, что человек избрал при жизни. Если он избрал Христа при жизни и следовал за Христом, пребывал во Христе, вот как говорили раньше братья, пастор и другие братья. Если человек пребывает во Христе, значит, он останется со Христом. И я еще знаю, среди христиан есть такое ложное учение, которое говорит, Христос умер за наши грехи, за настоящее, будущее. И неважно, как ты живешь, если даже ты умер во грехе, то ты все равно, он Господь уже любящий Бог, умер за тебя, ты все равно наследуешь Царствие Божие. Это неправда. Писание говорит неправда. Если мы в день смерти окажемся вне Христа, мы и будем в вечности вне Христа. Вот, поэтому что нам унывать, братья и сестры? Нам радоваться, только бы нам найтись во Христе, пребывать во Христе. И когда придет... Это мрачное время, может быть, наверное, придет. Мы ж не живем в раю. Кто знал, что в Украине вот так будет, или там в Сирии, или еще где-то, но там тот мир полыхает. Поэтому книга Откровения, Иоанн говорит, 14 глава, 13 стих. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Откровение, 22 глава, 14 стих. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь право на древо жизни и войти в город воротами». А вот вне ворот, вне города, псы, чародеи, любодеи, убийцы, идолослужители и всякие любящие и делающие неправду. Поэтому мы все исповедуем Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, но мы еще должны пребывать в Его правде, в Его учении. И тогда нам обеспечена вечность со Христом. Там значительно блажение. Аминь.
Доброе утро. Я бы хотел позволить себе испытать немного ваше терпение, прочитать целую главу из Евангелия. Вот. Из Евангелия от Марка, 13 глава. Я ее очень люблю, и она отличное место, чтобы нам поговорить. «И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: „Учитель, посмотри, какие камни и какие здания“. Иисус сказал ему в ответ: „Видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне. И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков, и Иоанн, и Андрей: „Скажи нам, когда это будет? И какой признак, когда все это должно совершиться?“ Отвечая им, Иисус начал говорить: „Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собой, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и пред правителями и царями поставят вас за Меня для свидетельства пред ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый. Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. А кто на кровле, тот не сходи в дом, и не входи взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой. Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог даже до ныне, и не будет. Но если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто скажет вам: „Вот здесь Христос“ или „Вон там“, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот, Я наперед сказал вам все. Но в те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силою многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Вот ветви ее становятся уже мягки и пускают листья. То знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знаете, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова Мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем. Бодрствуйте. И я когда читал эту главу, еще помню первый раз, и второй, и третий, и как-то пытался изучать, меня бросилась в глаза одна такая вещь, что ученики задают ему вполне конкретный вопрос. Вот. И если вот мы специально прочитали всю главу, вот, вы можете потом проверить, Иисус им не отвечает на этот вопрос. Он им не говорит, когда. Более того, говорит, даже никто не знает, только Отец знает. И понятно, что в этом желании знать свой конец, ну, что-то, ну, даже не свой конец, тут говорится, да, глава интересная, там переплетается разговор о разрушении Иерусалима и пророчество о конце света, да, о втором пришествии, все вот так вот переплетено и соединено. И вот ученики хотели знать, когда, да? Вот. И Иисус, собственно, говорит им, отвечая, говорит другую вещь. Он не говорит, когда, не говорит завтра, через неделю, через две недели. Он говорит, не придет род сей, но это довольно расплывчато. Вот Виктор уже объяснял это не раз с этой кафедры, что не придет род сей, это расплывчато. То есть это обращено к каждому человеку. Да? Вот. Иерусалим разрушили действительно пока вот, ну, в течение, там, не знаю, 40 лет, наверное, да, со времен после этих слов. И мы с вами как-то говорили, помните, про знание. Вот, да, извиняюсь. Иисус постоянно говорит им одну вещь, да, будьте внимательны, смотрите и бодрствуйте, будьте начеку. И, конечно, ну, вот мы как-то говорили уже про знание давно, правда, вот, в этом желании что-то узнать такое, что нам не нужно знать, оно, как сказать, первый грех и заключался, да, если вы помните, змей искушал, да, Еву, говоря, познаете добро и зло, вот. И здесь что-то, конечно, есть подобное от этого желания, но мне интересно, собственно, вот, как бы, знание о конце. И я для себя, когда читаю эту главу, вот, вы можете потом попробовать, самое любимое у меня здесь – это 8 стих. А, нет, 7, прошу прощения. Последние слова. Но это еще не конец. И мне кажется, тут вот она действительно, глава очень большая и растянутая, много так вот каких-то повторений, то и все. Но попробуйте дома, придите, и вот начиная с 7 стиха, то есть прочитайте 8, и в конце скажите тихонько про себя, это еще не конец. Потом 9, и еще раз, это еще не конец. И так можно читать до конца эту главу, до самого конца. И более того, как Иисус вот в конце этой главы обобщает, да, говорит, что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте. Я думаю, что эту фразу, да, вот я, собственно, о ней хотел сегодня поговорить, можно тоже немножко раздвинуть, как бы, границы ее применения, да. Это еще не конец. И первое, наверное, да, я скажу, что очень часто человек, неверующий, да, все мы были неверующими когда-то, он себе говорит, что-то происходит в его жизни, да, и он себе говорит, все, это конец. Вот я на 100% уверен, что каждый в этом зале, независимо от возраста, ну, может быть, там вот кто совсем мелкий, у него не было такого, то есть там поймали на чем-то, экзамен не сдал, опоздал на самолет, и кажется, все, это конец. Вот, и... Ну, на самом деле это не конец, да? На самом деле это не конец. И более того, я не знаю, помните вы или нет, мы с вами как-то говорили про Иуду и про Петра, что в чем-то они были похожи до самого последнего момента. И Иуда от Петра отличился тем, что он сказал, да, это конец и поверил в этот конец, да, и сам устроил себе конец. И в этом, конечно, ну, не знаю, опасность такая, да, и грех. И поэтому вот эти слова меня, по крайней мере, в этой главе очень цепляют, да, это не конец. И я потом буду говорить для тех, кто уже знает Бога, но если вдруг кто-то, кто не знает здесь, и что бы с вами ни происходило, вы знаете, что в этом есть и житейская некоторая правда, да, что, ну, все пройдет, мы говорим себе, но периодически такое нахлынывает, все, это конец уже, все, вот. Это не конец. Что бы мы ни совершили, что бы каждый из нас ни совершил, да, какой бы страшный грех или какое страшное предательство, это не конец. То есть прощению Божьему и любви Божьей нет конца. Вот, она не перестает и не иссякает. Вот. Но вещь это в то же время, ну, это как бы такой большой кусок, да. И, в принципе, то же самое прощение верно и для нас, как христиан. То есть Петр вот не устает это повторять, да, что... повторять этот отрывок из Писания, да, что, Господи, вылетело из головы, совершенный, не грешит Петр, как, ладно, вылетело из головы, извините, но мы, встретившись с Господом, иногда совершаем ошибки, совершаем грехи, вот, и для нас, как христиан, обидеть Бога иногда очень больно тоже, и очень хочется, и сатана этим пользуется, что мы сами себя обвиняем, что вот все уже, конец уже, все, Господь меня точно не примет. Это еще не конец. И чтобы как-то подтвердить свою точку зрения, как бы в целом, мне очень нравятся библейские примеры, да, вот в Евангелии от Луки, в 12 главе есть рассказ о человеке, у которого случился большой урожай, да? Вот, это с 18 стиха. И он, я бы сказал, я еще предваряя рассказ, мы как люди, и как вот ученики, и, к сожалению, как Иуда, хотим знать, это одна вещь, и хотим знать конец, да? И хотим, более того, устроить себе, вот, ну, как бы, конец, вот, закончить, и отдохнуть. И вот тут как раз такой рассказ, да, у человека случился большой урожай, видимо, огромный, ну, в притче все преувеличено. И он говорит, вот я сейчас все снесу до основания, построю новые житницы, засыплю туда новый урожай, и конец. Буду лежать, отдыхать, вот. Ну, и все вы знаете, да, да, что это то, что он сам себе устроил, свой конец, да, то, как он его себе представлял. То есть, если Иуда представлял плохой конец и реализовал его, да, к сожалению, то вот этот человек, он был уверен, что вот, все, жизнь удалась, точка, абзац, все, вот. То Бог ему говорит, да, глупец, безумец, да, сегодня ночью ты умрешь. Так что, видите, для него это тоже оказался не конец, в том смысле, в каком он ожидал. Вот. Прекрасная совершенно вещь про из книги Притч, 24 главы, да, там говорится, ибо 7 раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. И ну, число 7 Ветхий Завет очень его любит, оно означает, я не знаю, слышали вы или нет, не просто число 7, а некоторую полноту. Вот. И да, вот повторюсь еще раз, да, то есть, когда автор притч говорит, ибо 7 раз упадет, по большому счету он говорит, вот сколько надо падать, столько он будет падать и вставать. Вот. Пока не исполнится то количество вот падений, которое Бог ему предназначил. Да? То есть, опять же повторюсь, мы склонны говорить, вот я упал, это конец, все уже. Но нет, 7 раз упадет праведник и встанет. Петр спрашивает Иисуса, сколько раз прощать? Да? Мы переходим к другому. То есть, если говорили тут про отношение к себе, то очень часто мы хотим, ну ладно, для себя устроить вот конец, хороший или плохой, по-разному, да, обманываем себя вот этим желанием знать и быть хозяевами, властелинами своего конца. Очень часто мы смотрим на другого человека, да, и говорим, ну все, с ним кончено. Все, я вот с ним в одной стране даже жить не буду. Уеду в Англию куда-нибудь там или в другое полушарие лучше. Вот, или просто здороваться не буду, ну не знаю, в общем. Ставим крест, да, вот есть такое выражение. Вот. И возвращаясь к нашему, да, это на самом деле, что бы ни происходило, Иисус учит нас, что для вас это отношение к человеку, это еще не конец. Петр приходит к нему и спрашивает, сколько раз прощать? Вот написано 7 раз прощать. То есть мы знаем, что как бы 7 это сколько надо. Вот. А Иисус ему говорит, нет, дорогой мой, не 7, а 70 раз по 7. Вот. То есть я возлюбил вас без меры, в полноте, да? И когда вы хотите вот закончить прощать уже, вот, подумайте об этом и прощайте столько же, сколько я прощаю. То есть это какая-то полнота в квадрате, выражаясь по-математически. Вот. И, конечно, очень много житейских примеров для такого конца. Мой самый любимый, два самых любимых. Первый про ремонт. Вот. Как вот показывает практика, конца у ремонта нет. Вот. Его можно усилием воли остановить, мы сейчас к этому перейдем. Вот. Но закончить его, то есть вот самому устроить конец ремонта невозможно. Вот. То есть вы видите по нашим сборам на ремонт, и потому что Виктор говорит, да, то есть это какая-то иллюзия. Вот нам иногда кажется, то есть я просто хочу вас, как сказать, предостеречь. Когда мы построим крышу, нам понадобится на что-то еще. Поэтому, когда мы построим ее, это не конец. Поэтому щедрость ваша пусть не ослабевает. Вот. Другой мой прекрасный пример – это такая массовая культура. Да? Все сказки, многие фильмы заканчиваются, и они поженились, жили долго и счастливо, и умерли в один день. Но вот кто уже в браке, вот, те усиленно кивают, потому что знают, что на самом деле все только начинается. И это действительно такая очень распространенная ошибка, да, заблуждение, что вот сейчас я тут работаю, напрягаюсь, вот потом мы поженились, а потом уже все как-то по маслу идет, само катится. Вот. И если подумать, если помнить, что это не конец, повторять себе просто вот, не знаю, это не конец, и представить себе, что жизнь наша, да, направлена в вечность. Даже представить себе на 5 или 10 лет, как мы хотим ее прожить с Богом, и какая-то огромная ответственность созидать Царство Божие в себе и еще в семье, которую ты заводишь, вот, то становятся более понятны слова апостола Павла, да, когда он говорит в первом послании к Коринфянам, в 7 главе, что он говорит, лучше человеку оставаться безбрачным. Потому что путь этот долгий и трудный в Царство Божие. Да? Вот. И, как сказать, понятно, что есть особое благословение для тех, у кого есть семья. Вот. Я просто хочу, чтобы мы понимали Павла, почему он говорит. Он был полностью посвящен вот этому царству. И, конечно, он понимал, что лучше его строить, лучше вот прикидывать. Помня, что это не конец, да, свадьба там, и медовый месяц, это не конец. Только начало, лучше, да, оставаться безбрачным, да, как он писал. Я хочу сказать, чтобы у вас не сложилось такое впечатление, что мы должны быть вот как заведенные зайцы из рекламы, знаете, реклама батареек, он все время ходит, там все, он там подпись по-английски такая, все еще иду, still going. Вот. И я хочу понимать, то есть я хочу сказать, чтобы, как я, возможно, говорю, это выглядит вот какая-то такая, ну не знаю, суетливая безостановочность, да, то есть это не конец, это не конец, это не конец, и кажется, что можно вот так закрутиться в этом колесе и тоже потерять какую-то перспективу, да, но Бог учит нас другому, Он говорит, да, это не конец, но в Псалме в 45-м Он говорит, остановитесь и познайте, что я Бог. Да, всегда будут дела, да, всегда мы каждую минуту можем себе говорить, это не конец, то есть вот что-то сделали, да, это всего лишь передышка, на самом деле, не конец. Но мы можем, и нам более того заповедано остановиться и познать Бога. Вот, во всех этих делах, во всей этой суете, после свадьбы, после сбора урожая, после, не знаю, каких-то трагедий, да, после каких-то побед. Вот. То есть, когда мы хотим, да, сказать себе, вот, это конец, и теперь уже вот чисто поле, васильки, вот, остановиться и познать Бога. И самое главное, пожалуй, во всем этом, что бы ни происходило, да, с нами, я бы хотел, наверное, закончить уже примеры и сказать самое главное. Откровение, 22 глава, 13-14 стихи. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Ну, про откровение говорили уже. Что бы ни происходило с нами, с нашими ближними, это не конец. Но если уж вдруг эти как-то слова, это отношение, это настроение у вас родилось, да, то помните, что конец, настоящий конец – это Иисус Христос. В Нем мы обретаем спасение, в Нем мы обретаем радость, в Нем мы обретаем смысл, свободу, эту вот простор для жизни, да, который с темнотой не сравним. И Петр вот, да, сегодня говорил, что… Я думаю, что многие из вас, когда думали, да, смотрели, вот эти вот, слышали заголовки из новостей, да, что это конец. Это еще не конец. Когда Он настанет, мы все Его увидим. Да? Иисус говорит, что явление Его будет видно от края неба до края неба. Именно Он наш конец. И нам нужно беречь себя от этой гордыни, знать и даже назначать себе, да, или там в каком порядке хотите. Помнить, что Он принадлежит Ему. Вот. Отец знает наш конец как людей, знает конец этого мира, знает конец всех наших дел. И это огромное блаженство доверять Ему.
Хорошо. Я стараюсь как-то вот во всем этом какую-то точку поставить, особо, может быть, не задерживая надолго ваше внимание. Но мы здесь слышали, на самом деле, очень серьезные вещи, да, про и то, что на самом деле связано с концом нашей, ну, как сказать, с итогами нашей жизни, да, с... Петр об этом говорил. Как мы живем, когда мы не знаем, когда мы пристанем пред Богом. Но нужно оказаться достойным во всем этом, да, во всем этом деле. Потому что также Володя очень замечательно добавил, что, ну, как сказать, что не мы концы назначаем себе. Потому что если бы знали, ну, сыграли бы хороший конец. К сожалению, в истории христианства такое уже бывало, да. Когда христиане, даже хорошие люди, христиане, назначали конец света там, или конец еще чего-то, и они все делали это очень достойно. Да? Продавали там имение, раздавали милостыню, все по Писанию поступали, там, мирились со своими врагами, прощались со своими близкими, шили себе белые одежды, выходили на горку, пели псалмы, молились, и все выглядело более чем достойно. Да? Но... Господь разрушал планы человеков, и конца не наступало, потому что на самом деле Он конец. И вот это все, ну, как сказать, вот это все приводит человека к вопросу такому, а как же тогда, ну, жить, если все, ну, не в моих руках, если все не, как сказать, не принадлежит мне. Я не знаю, когда умру, я не знаю, как я умру, я не знаю, буду ли я готов в этот день или не буду ли я готов, я не знаю, успею ли я подготовиться в этот день или не успею я подготовиться в этот день, да? И мы вот имеем такое, ну, на самом деле, немножко обтекаемое понятие, как вот то, что вот Петр напоминал нам, будьте во Христе. А, ну, как сказать, а что это такое, вот, быть во Христе? И я вот чуть-чуть об этом хотел бы с вами поговорить. Это прежде всего, наверное, касается нашей веры. И веры в то, что веры в Бога и в Божье Слово. Вот это, может быть, назовем фундамент того, что такое называется быть во Христе. Одно местописание всего лишь прочитаю, и оно находится у нас в Евангелии от Матфея, 5 главе. Евангелие от Матфея, 5 глава, 17 стиха. Христос, обращаясь к людям, говорит так. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все». Здесь имеется в виду, ну, какие-то буквы, те самые, йота и черта приведено здесь в данном случае как маленькие элементы какого-то письма в этом самом. Может быть, точки над «ё» у нас такие, не знаю, очень небольшие, очень незначительные. Пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Вот это вот фундамент очень хороший и правильный. Это в отношении веры в того, что говорит Господь. Это истина. Человек по первости, скажем так, встретившись с Богом, очень часто любит спорить с Ним. Особенно грешный человек, особенно тот, кто не научился доверять, особенно тот, кто еще, ну, как сказать, подозревает Бога в чем-то, да? Что Бог от нас хочет? От нас Господь, в чем нас Бог растит? В абсолютном доверии к Его Слову, в абсолютном доверии к тому, что Он нам говорит. Люди недоверчивые в отношении к Богу, люди слабоверующие, маловерные, как Он говорит, маловеры, они очень любят спорить с Богом. Как такое возможно? Как такое может быть, да? И вот эти вот слова, которые звучат очень жестко в отношении в проповеди Иисуса Христа, они на самом деле возникают, ну, порождают бурю каких-то дискуссий у человека. Ударившего тебя по одной щеке, подставь другую, да? И маловеры, они спорят с Богом. Ну, как так возможно? Ведь это замордуют там, как это говорят, да? На шею сядут, да, забьют насмерть. И вот буря дискуссий, если, может быть, кто-то любит рыться в большом месте, где свалена вся информация, называемый интернет, там есть христианские такие чаты, бывают, ну, как это сейчас принято называть, модно, слово, ну, как это называть, форумы, болталки такие. Где христиане уже начинают дискутировать. А что делать, если, гипотетически, да? Вот если на твою страну напали, там пойдет христианин убивать врагов или не пойдет, чтобы защитить свою страну? Что делать, если на твою семью там напали и так далее, и так далее? Что вот это самое «если»? И разные версии. Я недавно вот в одном таком ток-шоу услышал хороший анекдот, который рискну вам передать, что, ну, в какой-то орган госвласти, государственную, там, не знаю, там, Думу или Сейм, или как угодно называйте, внесли два закона. Первый закон – не убей, а второй – не укради. И депутаты сразу же приступили к разработке поправок. Хорошо характеризует вообще человека, его отношение к Слову Божьему. Даже самое абсолютное наше, вот, ну, как сказать, знание, ну, в смысле, самое абсолютное благо, которое Господь нам дает, да, совершенно с которыми уже вроде как бы и спорить не надо. И то есть искушение какие-то внести поправки, комментарии, дополнения. Разве так возможно? Верно ли сказал Господь? Голосок оттуда. Слышите? А верно ли сказал Господь? И этот голосок мы слышим даже из уст тех, кто называет себя братьями и сестрами. На форумах, может быть, в общении каким-то, да? Это же не голос Божий. Это голос оттуда, из преисподней, который говорит, а верно ли сказал Господь? А можно ли, а на самом деле это правда или нет? А можно ли так жить? А можно ли так на самом деле? Да? Иоанн пишет, рожденный от Бога не грешит. И сразу же голос оттуда начинает говорить тебе, а такое вообще возможно? А если этот голос звучит еще через там, брата, сестру, проповедника, не дай Бог? Трудно богатому войти в Царство Небесное. А кто ж тогда может спастись? А так возможно ли это самое? Возможно ли так вообще? И так далее, и так далее. А что считать богатством? И начинается огромное количество поправок. Начинается огромное количество вот этого лукавства человеческого, которое ну, никак не помогает нам оставаться во Христе, которое никак не помогает нам соблюдать Его заповеди. И здесь Христос говорит, ничего нельзя поменять, ничего нельзя изменить. Все должно исполниться так, как написано. По-другому быть не может. Веришь ли сему? Если веришь, то увидишь славу Божью. Потому что невозможное человеком возможно Богу. Если не веришь сему, то что? Не увидишь славы Божьей, но увидишь свой бесславный конец. Поэтому очень важно на самом деле понимать, что во Христе все обетования, да и аминь. Нужно понимать, что если ты веришь тому, что написано здесь, как бы это невозможным тебе ни казалось, да? Я вот когда хоронили Александру, это место из Писания, еще раз вспомнилось мне, я читал это на похоронах, историю воскрешения Лазаря. Да? И Иисус, обращаясь к Марфе, говорит, воскреснет брат твой. Веришь ли сему? Веришь ли сему? Потому что он дальше добавляет, если будешь веровать, то увидишь славу Божью. Если будешь веровать, то ты увидишь славу Божью. Это невозможно, она говорит, воскрес, чтобы он воскрес. 3-4 уже дня в гробе, уже смердит, уже ну, процесс необратимо пошел. Понимаешь, если понимаю, если просто там заболел, немножко чуть-чуть подправить что-то. Может быть, ну, умер еще свежий, как это сказать. Да, еще там никакие, еще там эта кровь не разложилась на это самое. И мышцы еще, ну, как бы сказать, почти что живые, да. Как сказать, сколько там пригодными для донорства органы. Там что-то счет идет на минуту, ну, как сказать, на минуты, да, вот умер человек, еще если вот он, ну, это самое, умер, то там где-то какое-то время, там мозг 5, по-моему, минут живет, там еще там, да, сердце 40 минут, вроде вот мне подсказывают, там печень, еще сколько-то там еще, короче, какое-то вот время, ну, после смерти еще что-то вот можно сделать еще такое хорошее, да, ну, в смысле, как-то вот еще что-то пригодное, еще что-то можно как-то восстановить, оживить, но если вот, ну, уже 4 дня прошло. Ну, невозможно совершенно. Труп, уже разлагающийся труп, уже все. Уже смердит, как она говорит. Но он говорит, если будешь веровать, увидишь славу Божью. Поэтому вот эти вот, как сказать, Слово Божье, оно всегда за пределами человеческих возможностей. Оно всегда за пределами человеческих каких-то даже воображаемых границ реального и возможного. Но Господь говорит, это я могу сделать. Невозможное человеком, возможно, Богу. Рожденный от Бога может не грешить. Рожденный от Бога может побеждать грех. Рожденный от Бога может жить для Господа. Рожденный от Бога может на самом деле самые невероятные вещи. Самые невозможные, которые даже представить человеку невозможно, он может это совершить. И поэтому Господь говорит, веришь ли сему? Вот веришь ли сему? То есть, если веришь, то держись. Не смотри на обстоятельства, не смотри на опыт свой, не смотри на то, что, ну, как сказать, на то, что тебе другие говорят, может быть, не голос какой-то вот оттуда, верно ли сказал Господь, звучит в твоей жизни. Пускай самый доброжелательный, пускай самый, что ни на есть, сочувствующий и сопереживающий, этот будет голос, каким бы он ни был, потому что иногда он прикидывается ангелом света, да? Как угодно убедительно он бы не звучал, но поймите, что он не тот, которому вы должны прислушиваться. он не тот, за которым мы должны идти. А держаться нужно того, что даже пускай невозможного от тебя ожидает и просит. Потому что это Бог сказал. И потому что ему возможно все. Потому что ему возможно все. И если мы на самом, и таким образом мы чтим, и таким образом мы прославляем Бога. Мы не спорим с ним. Понимаете, когда, как сказать, Христос сказал такую вещь, вот последние мысли я заканчиваю, когда Христос, обращаясь к иудеям, он сказал такую вещь: что вы называете меня Господи, Господи, а слова, которые я говорю, ну, не исполняете. И это не прославление на самом деле. Мы понимаем, я как-то, не знаю, здесь приводил этот пример или в другом каком-то месте, я не помню, но представьте себе такую вещь, если у вас на работе есть какой-то начальник, да, ну, директор там или кто-нибудь еще, и вы его не слушаетесь, да, директор там вам говорит там, ну, иди там, вот, ну, вот это самое, сделай то и то, а вы говорите: да, начальник, я пошел, но домой. Он говорит: ну, это самое там, еще, и вы называете ему: хорошо, начальник, но не делайте совершенно того, что вы должны, что он вас просит. Как это называется? Ну, неподчинение — это, ну, как сказать, самое приличное из этих слов. А по сути, издевательство. Да? Бывает, что тихо не подчиняются, это другое. Понимаете? Когда вам говорят, а вы говорите «да», и как-то тихо-тихо стараетесь, ну, как-то, чтобы не заметил начальник, тихо делать, ну, не то, что он просит. Это тоже не подчинение. Но это какое-то такое, ну, как сказать, уважительное неподчинение, если можно так назвать. А есть наглое неподчинение, когда говорят: «да, начальник, я пошел домой». Это нагло. Это, как это сказать, дерзко. Это высмеяние, это унижение, это не прославление. Хотя вы называете его начальник, господин. Но это издевательство. И это никаким образом не прославляет. А прославляет Бога одно единственное. Когда законы его чтутся, да? Когда словам его верят, когда к его словам относятся с уважением должным и со смирением, да? С почитанием того, что он говорит. Да, это значит да. Нет, это значит нет. А что сверх того, то от лукавого. Как такое возможно? Как так возможно жить? Как так возможно служить Господу? Человеком это невозможно, но все возможно Богу. И все возможно верующему человеку, который верит в этого самого Господа, доверяет ему и не отрекается от его слов, и не спорит с ним, и не соглашается с тем голосом, который звучит: а верно ли сказал Господь. И если такое существует, это хороший, я подчеркиваю, замечательный фундамент для того, чтобы быть во Христе. Господи, я не знаю, как ты это сделаешь, но я знаю, что ты это сделаешь. Господи, я не знаю, как это возможно в моем случае, но я верю, что это возможно. Господи, я не понимаю, как такое может произойти вообще реально, но я верю, что это может произойти. Господи, я не представляю, как, когда и каким образом все это случится, но я верю, что тебе нет ничего невозможного. И такая вера, написано, она вменяется в праведность. Не потому, что ты совершенный человек. Праведный – это не значит совершенный. Праведный – это тот, кто на правильном пути. Праведный – это тот, кто правильно стоит перед Богом. Праведный – это тот, кто правильно смотрит на вещи и правильно оценивает ситуацию. Не со своей колокольни, мы всегда ошибемся, а с Божьей. И доверяя вот этому самому слову, мы создаем отличнейший фундамент для того, чтобы находиться во Христе. Не понижая его стандартов, не унижая его силу, не оскорбляя его неверием, не раздражая его нашим непослушанием, а наоборот, возвеличивая и прославляя его тем, что мы верим и доверяем тому, что он сказал. Пусть Бог благословит нас на этом пути, пусть Господь даст нам на самом деле увидеть истину в его словах, в его силе, когда он сказал, что истинно говорю вам, «Доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все». Он стоит за своим словом. Это не твоя забота, каким образом и когда и как это все исполнится. Это забота того, кто это сказал. Если он обещал, он за слова свои отвечает. А наша ответственность – верить тому, что написано. И эта вера, она поможет нам двигаться в правильном направлении. Не видя, может быть, далеко всего того, что мы хотели видеть. И не видя до конца всего того, что должно было бы произойти. Но, как мы говорим, вера, она есть. Уверенность в невидимом. Почему? Не потому, что мы себе это надумали. Не потому, что так надо. Не потому, что у нас богатое воображение. А потому, что за этим невидимым стоит Бог всемогущий, который очень реальный. Невидимый, но тем не менее очень реальный. И сила, и слава Его пребывает вовек, как мы молимся, да? Завершая молитву «Отче наш». Помните, да? «Ибо Твое есть царство, и сила, и слава, и она длится как? Долго? Вовеки». Это утверждение нашей веры. На основании чего мы молимся и на основании чего мы верим. Потому что сила у Него, и слава у Него, и вовеки она. И тогда уже аминь. Давайте, может быть, помолимся. Мы слышали сегодня много хорошего. Пусть Господь оставит это в сердце нашем. Господи, мы благодарны Тебе за то, что Ты напоминаешь нам, что на этой земле мы, Господь, всего лишь странники, которые живут не для себя, Господи, но живут для Тебя, Боже. Потому что и начало, и конец у Тебя, Господи. Потому что жизнь человека не в руках самого человека, а в руках Бога Всемогущего. Потому что не человек хозяин своей судьбы, как нас учили, вдалбливали нам в голову и вдалбливают до сегодняшнего дня, но Бог хозяин судьбы человеческой. Потому что Он определил и время, и место нашему обитанию, Господи. А что от человека? А человеку нужно верить тому, что Господь нам говорит. Потому что всякий, кто верит, он на правильном пути. И он увидит славу Божью. И наоборот, всякий неверующий получит по своему неверию. Благодарим Тебя за эту милость. И мы молим, Господь, чтобы нам быть верными Твоими и идти за Тобою. Даже когда это кажется невозможным. Аминь.